Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Первое послание Коринфянам начинает с того, что Павел объясняет основы, на которых он стоит, на которых церковь была основана. Он обращается к церкви, которую он основал определенное время. И теперь в этой церкви произошли определенные проблемы. К этой церкви он посылает письмо, мы уже подробно об этом говорили, и он говорит, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. И он говорит, а мы проповедуем. Он противопоставляет все, что остальные говорят, говорит, а мы проповедуем, это наша основа, это точка, с которой мы начинаем, это точка, на которой ваша церковь построена. Дальше мы читаем в этом послании, что Павел говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. И мы видим, что эта позиция, при которой он говорит, а мы проповедуем Христа распятого, и с другой стороны, я не мог с вами говорить как с духовным, мы подробно об этом говорили, что у Коринфян сформировалось определенное ложное понятие духовности на знании, одаренности, на мудрость, на чем угодно. Но во всяком случае, они претендовали на статус духовности. Павел, понимая их претензии, говорит, братья, при всем моем желании, я не мог с вами разговаривать как с духовными. И он объясняет свою позицию, он объяснил основы духовности во второй главе. В третьей он начинает, что я не мог с вами говорить, но во второй он говорит, если, потому что разговор о духовности ходил и в языческом мире, они говорили о том, кто такие духовные, и вот эта тема, этот спор перешел в христианскую церковь, потому что эти люди пришли оттуда. Там было очень много разных теорий о том, кто такой духовный. И Павел говорит, что понимание реальной, настоящей духовности заключается в том, что Бог открыл нам духовный мир. Это единственный подход к духовности, что Бог нам открыл. Он открыл свое намерение, открыл свое сердце. И Павел, помните, он говорит, так как не знает никто, что в человеческом сердце делать, так и Божьего никто не знал, если Бог не открыл. В это время есть лжеучение, которое запутало Коринфяна. Было что-то в гностике или что-то подобное на гностике. Сейчас для примера, у гностиков или им подобных было понятие, что духовные – это те, которые сложная теория о том, что какие потери эти, значит, искры света, они где в них затерянные, и если их только пробудить, и эти искры в них света, они когда пробуждаются, они сразу духовные, они непосредственно имеют с божеством связь, и это те люди, которые напрямую идут в духовный мир, не только пройти это, а следующие будут достигать верой, делами. Так вот, эти отдельные духовные, они это отдельные островки духовности. Все, что нужно было пробудить в них эти искры света. И можете себе представить, когда появились вот такие пробужденные с искрами света, говорит, и я пробужденный, и вот этот пробужденный. И попробуйте доказать, пробужденный или не пробужденный. Человек как человек. Но если такие люди появляются, они начинают запутывать людей. Вот я вот пробужденный, от Господа мне есть, у меня эта искра пробудилась, а у вас еще не пробудилась. Но попробуйте понять, кто есть кто. То есть эта основа этой духовности, она очень такая зыбкая. И Павел говорит, что настоящая духовность, она открывается в Евангелии. Через благовестие Бог открывает нам духовный мир. Мы входим в духовный мир, и мы узнаем о духовных вещах, что Бог для нас приготовил. Мы получили духа не рабства, не страха, но получили духа усыновления, чтобы знать, что нам даровано от Бога. Вот говорит, отсюда у Павла начинается понимание духовности. Отсюда духовный может судить о всем. То есть он может судить. Помните, мы говорили, он в материальном мире судить и о духовном мире, соразмеряя духовное с духовным. Теперь он может, для него открыто. А все, что человек может придумать, он все время по эту сторону реальности. Он может о чего-то догадываться, но только сам Бог, может, который живет в духовном мире, он может открыть истины, важные для нас, для духовного мира. Вот с этого начинается Евангелие, с этой точки зрения. Он объясняет, почему он не мог говорить с ними, как с духовными. И дальше, что Павел делает? Если в 2 главе он объясняет основы духовности, то в последующих главах он шаг за шагом объясняет на практических примерах. Говорит, если бы вы были духовными, вы бы думали как духовные, вы бы говорили как духовные, вы бы поступали как духовные. И вот его анализ начинает он в 3 главе, 3-4 глава он говорит о духовности лидерах церкви, а потом он в 5-6 главе мы будем говорить о духовности и тела.
А потом в 7 главе будем говорить о духовности и интимные отношения. Потом мы будем говорить 8, 10, духовность и свобода. Как духовные люди пользуются свободой. И потом духовность и традиции, 11 глава. Там мы будем говорить о покрывале для женщин либо преломлений. Как духовный человек относится к этому. Потом 12-14 глава говорит духовность и дары Святого Духа. Как человек духовный относится к дарам Святого Духа. И 15-16 глава мы будем говорить о духовности и воскресении тела. Как духовный человек относится к воскресению тела. И все это в контексте всего этого Евангелия. В 2 главе он начинает с Евангелия, и в 15-й, он, помните, он заканчивает, он говорит, напоминаю вам Евангелие. То есть Павел начинает с Евангелия, и он заканчивает на Евангелии. То есть его точка отсчета, понимание, определение, анализа духовности – это его Евангелие, которое само по себе просто, как молоко, но в этом же Евангелии простом есть и глубина. С этого Евангелия начинается духовность, оно в нем развивается, и она в нем достигает завершения. Вот, собственно, позиция Павла о духовности. Я каждый раз это буду табличку напоминать, с тем, что к концу послания к Коринфянам у нас будет прекрасное, полное представление о том, о первом послании к Коринфянам. В прошлый раз мы начали рассуждать о 3 главе. И здесь он начинает говорить, что я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Мы в прошлый раз говорили, что первое, что Павел показывает, почему он не мог с ними разговаривать, как с духовными. Он обращает их внимание на то, что какие дела между ними. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Он говорит, так как вы поступаете. Зависть, ссоры, разногласия говорит о том, что никакие вы не духовные. Как бы вы умно не объясняли то, что вы делаете, но если среди вас есть вот это, вы поступаете по мирскому обычаю, значит вы еще плотские. Если вы, с одной стороны, уверовали во Христа, но как вы обращаетесь друг с другом, берете обычаи, как люди неверующие решают эти вопросы, это говорит о том, что плоть еще доминирует у вас. Итак, первое, дела ваши такие. Ибо там дальше, ибо когда один говорит, я Павлов, а я другой Аполлосов, то не плотские ли вы? Отсюда он говорит, я Павлов, я Аполлосов, говорит, слова ваши, ваши дела и ваши слова. То, что вы говорите, определяет, кто вы есть. И то, что вы говорите, а я Павлов, я Аполлос, как о чем вы говорите, открывая, что вы так, как вы говорите, как люди плотские. Поэтому, братья и сестры, смотрите, от того, что мы говорим и как мы говорим, определяет, кто мы. Духовные мы или мы плотские? И дальше, кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых мы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Здесь Павел обращает внимание на то, кто Павел, кто Аполлос. Подумайте, задумайтесь. Подумайте, кто они такие. Вы не думаете и говорите, что неужели разделился Христос, он выше в 1 главе говорит об этом. Неужели разделился Христос? Подумайте, кто такой Павел, кто Аполлос. И здесь Павел касается сферы мышления. Он как бы начинает с конца. Дела, слова, мысли. Но по сути, почему коринфяне так говорили? Потому что они так думали. А как они думали, как они мыслили о духовности? Вот есть Павел, есть Аполлос, есть вот этот, и каждый занимал сторону определенного лидера. Не рассуждая о духовном. И как они рассуждали, так они стали говорить. Я Павлу, я Аполлосов, а я Христов. Отсюда за словами идут дела. Здесь Павел говорит, что, помните, как он в 2 главе он говорил, что духовный может судить о всем, потому что он имеет откровение духовного мира, и он знает о материальном, о нем никто не может судить. И вот этом надо судить духовно, соразмеряя духовное с духовным. Вот это мышление, что они стали группироваться вокруг лидеров, показывает, что они еще плотские. Итак, если план здесь... Вы не духовные, говорит Павел вначале. Вы скорее плотские, вы еще не способны жевать твердую пищу, вы нуждаетесь в молоке. Твердая пища, мы говорили в прошлый раз, то, что надо жевать. И откуда его позиция-то? Ваши поступки, между вами зависть, споры, разногласия, выступаете по человеческим обычаям. Ваши слова, вы говорите, я Павел, я Аполлосов. Ваши мысли, кто Павел, кто Аполлос. Итак, 3 сферы, дела, слова и мысли.
с точки зрения Павла, говорят о том, что коринфяне, при всех их претензии, они еще не духовные. Они скорее плотские. Или как бы плотские. Плоть доминирует над духом. Второй момент мы тоже прошли. Кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. Здесь он входит в следующую сферу, что у духовного человека должно быть правильное понимание или правильное отношение к своим лидерам. В частности, он говорит, обратите внимание, кто они такие, Павел, Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Здесь Павел обращает внимание, что в основе всего есть один Бог, который дает рост. В прошлый раз мы говорили о том, что мы можем поругаться с теми, которые строят нам наш дом. Но если мы поругаем, и это очень плохо, но если мы поругаемся с тем, кто деньги платит, в любое дело, какой бы ни был умный лидер, духовный человек должен понимать, что эти лидеры, они только служители, и они делают дело в пределах дара, который Господь им дал. Но самое главное, не разрушить отношения с Богом, который дает рост. Но если есть зависть, если есть споры, все это разрушает отношения с Богом. И духовный человек должен соразмерять с духовным. Поэтому мы можем спорить о наших лидерах. Говорит, этот прав или этот прав. Мы можем говорить сколько угодно об этом. Но если мы при этом увлекаемся настолько, что мы ссоримся, или формируются группировки, ты за того, а я за того, и мы теряем мир друг с другом, мы теряем отношения добрые с Богом. Поэтому даже лидер и прав. Но если мы теряем отношения с Богом, мы должны соразмерять духовное с духовным. Если мы теряем отношения с Богом, тогда Бог не может благословлять нас. Это Он тот, который за стройку платит. Это тот, который обеспечивает, чтобы строительство двигалось. Духовный человек должен помнить, что возвращает все Бог. Здесь интересный момент. Язычники, они привыкли, что каждый по себе лидер, он как бы сам полубог был. Он сам по себе был основанием. И это кто-то, что-то наподобие гностиков, у него, видели, искры пробудились божества. И он сам по себе основа. Поэтому тот, который за правильным искрой станет, как будто бы он в лучшем положении. Если эту логику перенести в церковь, это будет еретическое учение. Похоже, коринфяне начали это делать. А Павел говорит, неправда, все эти лидеры, они часть одного большого, но в основе Бог. И говорит, как раз вы об этом забыли. Посему насаждающий и поливающий ничто, а все Бог возвращающий. Вы должны помнить, что Бог возвращающий, и с тем Богом, который дает рост, мы не должны потерять отношения. И вы знаете прекрасно, как можно спорить за правильных лидеров и при этом забыть о Боге. Забыть настолько, что потерять с ним отношения. Поэтому, возможно, мы спор и выиграем за лидеров. Но если мы проиграем спор с Богом, испортим с ним отношения, то мы ничего не выиграли. Это только кажется, что мы выиграли. Поэтому я знаю, когда начинается какое-то напряжение, какой-то спор, одна группа, другой, они поздравляют друг друга, смотри, отстояли. Но при этом, если мир потерян, никто ничего не выиграл. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. И поданы мне от Бога благодати, я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на этом основании, но каждый смотри, как строит». И здесь Павел обращает внимание, я поданы мне благодати, как мудрый строитель. И он обращает внимание, что мудрость лидера заключается не в том, как некоторые становились, а я Павлу, а я Аполлос, а Аполлос был красноречивый человек. А кто-то еще говорит, а Павел, а он простой. Он простыми выражениями пользуется. Это не духовный человек. Здесь Павел говорит, что мудрость лидера не в том, как он красиво это скажет. Но мудрость его в том, говорит, мне Бог дал благодать, что? Заложить основание. Это была задача Павла. У Аполлоса была другая задача. Так вот, моя мудрость заключается не в том, как я красиво это скажу, а что данную мне благодать или данную мне силу, дар Божий, я употребляю правильно, и я выполняю дело, на которое меня Бог поставил. Вот мудрый, я мудрый строитель, в чем моя мудрость? В том, что меня Бог поставить основание, я его заложил. И в этом моя мудрость. Совершенно не важно, как красиво он это объяснил. И он обращает внимание, что коринфяне сдвинули свое понимание о мудрости. Мудрость выражается в том, что Богом данное использовать по назначению. Это прежде всего. Это мы говорили в прошлый раз, это все равно как пришел электрик, которого хозяин послал делать определенную работу, а он бы поделился нам и многими теориями о том, как электричество устраивается. И мы начали спорить. И в конечном итоге, может быть, он прав или не прав, но если в конечном итоге он не сделал свою работу, провода не провел и света нет, его уволят. И умный или мудрый электрик, он бы меньше говорил, больше делал. Так ему больше платить будут.
То есть это как раз очень простой принцип. Здесь Павел как раз об этом говорит. И никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус. Здесь хотел бы заметить, я вот думал об этом еще, и мне пришло на память, здесь, понимаете, лидеры, которые Бог посылает в нашу церковь, они имеют, как бы сказать, каждый из них имеет свое служители в церкви, лидеры, как угодно их назовите. Они имеют дар, тот имеет заложить основание. Есть братья, которые умеют начинать церкви. Вот начал, а ты его дальше поставил, чтобы церковь вел, он не сможет. Ему, они как говорят, на ура, чтобы начать, а потом он дает в другом месте. Другой может не, так, не может начинать, он может продолжать. То есть у каждого служителя есть свой дар. И мы иногда забываем, мы, вот просто члены церкви, вот перед нами лидеры, наши служители. Когда служители, а у них каждого свой дар, мы думаем, что они сильно умные все, и они должны все правильно знать. Не совсем так. Он знает, как заложить основание, а может дальше он не знает, что делать дальше. И когда лидеры между собой, это самое опасное для церкви, когда лидеры между собой не дружат, что нам делать, членам церкви? Думаю, ну а мы-то что? Лидеры поругались. И вы знаете такие примеры из жизни. Так вот здесь интересная мысль, что если мы как духовные люди, когда лидеры что-то не то делают, мы должны занять духовную позицию и мыслить как духовные люди. Если один из служителей вовлечен в конфликт, это наш родственник, наш друг, не об этом надо думать. Это мирские принципы. Думайте о теле Божьем, думайте о том, что они-то строят дом общий. Это только служители, которые строят дом Божий, которые строят строение, в котором нам жить. И помните, интересная такая есть история. Как-то Павла, когда арестовали его, его последнее путешествие из Иерусалима, туда он дальше в Рим, там его будут судить, он же не вернется. Вот когда он находился на корабле, там интересная была история. Мое внимание сосредоточено на этой истории, я сегодня рассуждал. Там наступил момент, Павел заметил, Бог дал ему откровение сначала, а потом Павел заметил интересную историю. Смотрит, что корабельщики, когда буря начала, они тихонечко прошли на мост корабля и как бы под прикрытием, что они спускают якорь, решили убежать на лодках, а лодок на всех не хватит. И тогда Павел приходит и говорит тем, которые солдатам, тем, которые находили корабле, послушайте, вот лидеры корабля, если они с корабля убегут, вы не спасетесь. Поэтому делайте все, чтобы ваши лидеры остались на корабле. Что они сделали? Лодки пообрезали, им некуда было текать. Я так тому говорю, что если мы духовны, мы должны помнить, те лидеры, служители, которые есть в церковь, вопрос духовная позиция не в том, чтобы отстоять какого-то лидера. Духовная позиция в том, чтобы эти лидеры никуда не расходили. Что хотите, но вы найдите между собой компромисс. Это наш дом, нам жить. Это то, что это родственник, друг, совершенно не важно. Духовные люди думают, нам жить, нам в этом корабле плыть. Мы ничего не выиграем, если мы половину отправим туда, только половина останется. Все, которые Бог нам дает, мы должны думать, как сохранить. Поэтому то, что вы пережили в своей истории, используйте на будущее, как мудрые люди. Помните это. Когда возникают подобные ситуации, делайте все, чтобы лидеров сохранить на корабле. Потому что когда лидеры начинают спускаться на шлюпках, расплываться, те, которые останутся на корабле, им будет очень трудно. Мысль эта понятна, да? И на чем она основана? Духовные люди так поступают. Плотские люди говорят, это наш родственник, мой брат, сват, и начинают за своих, это наши друзья, начинают группироваться. Это плотская позиция. Итак, духовный человек должен иметь верную духовную оценку своих лидеров. Они только служители Божии, каждый лидер имеет свое уникальное место в церкви. Лидеры церкви сами по себе ничто, все Бог, дающий жизнь и рост их служению. Мудрые лидеры верно выполняют верное им служение, в этом их мудрость. Дальше. И как раз сегодняшний урок. Я подан мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Итак, первое. Коринфяне не были духовны, Павел не мог с ними разговаривать, потому как они мыслили, говорили и поступали, говорили о том, что им еще молоко надо давать. Второе, у коринфян они были недуховны, потому что так как они относились к своим лидерам, они поделились по признаку, кто чей, кому какой лидер нравится. Это показывало о том, что они имеют неправильную, невзвешенную духовную позицию относительно своих лидеров. И третье, о чем Павел здесь говорит. Рассказав о том, как относиться к лидерам, он обращает внимание на очень важную мысль. Но каждый смотри, как строит. Вы знаете, в этом разговоре, о том, что наши лидеры строят и как они строят,
Мы можем увлечься настолько о том, что служители делают, насколько правильно, неправильно. И в этом, ну, можно сказать, вот таких вот упражнений, вот такой вот гладчасти, вот такой словесности, мы можем прийти к выводу, убеждать себя, что от того, что мы правильно анализируем наших служителей, и мы видим недостатки их, от этого мы на правильном положении. Мы духовны от того, что мы видим недостатки наших лидеров, или правильно оценим их работу. Отчасти это верно. Мы должны иметь правильную оценку наших лидеров. Но есть другая сторона, что духовный человек что делает? Он смотрит не только за тем, что его лидер строит. Он прежде всего смотрит за тем, что он строит. Вот эта мысль, она ускальзывает от нас. Если мы не занимаем какого-то ответственного, ну, такого служения, которое видно, нам кажется, что мы не «а я что?», «моя хата с краю», как говорят на Украине. Кто не понял на украинском, я объясню, что это значит. Потом. Что мы рассуждаем так, не «а я что?», «я не несу никакой ответственности». Поэтому здесь говорит «смотри, как строишь». Когда вы молчите, когда надо говорить, вы строите. Когда вы говорите, вы строите. Когда вы делаете, вы строите. Когда мы ничего не делаем, мы все равно строим. Вопрос только в том, что мы строим. Каждый смотри, как строит. Духовный дальше измеряется не тем, в конечном итоге, что строит и как строит его лидер. Духовный человек измеряется тем, что он лично строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос. Коринфяне упустили эту часть, а они считали, смотри, я последователь Аполлоса, а я за Кифа иду, а я за Павла. Они упустили основание. Основание заложено, Христос. На этом основании, независимо, какое мы служение занимаем, все мы строим. Хорошее или плохое. Но мы все время сеем, мы все время что-то строим. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Павел говорит, что мы в любом случае строим, независимо от нашего служения. Единственная разница, что если мы не из того материала строим, то, что мы строим, в момент испытания дело каждого будет испытано. Наше дело сгорит, если оно построено не из того материала. Мы в любом случае строим. Единственное, одно дело сгорит, а другое дело устоит. И очень просто здесь, чтобы она устояла, строить надо. Как строить надо, чтобы устояла перед огнем? Что нужно делать? Делать из золота, строить из серебра. Драгоценных камней, а если и дерево, сено, соломы, то сгорит. Понятно, что сгорит? Потому что может дерево из соломы, из сена. Что это за строительство такое? Что здесь Павел имел в виду? Строить, смотри, золото, серебра, драгоценных камней. Ну кто из этого строит? Правда? Кто из такого строит? Нашел материал строительный. Золото, драгоценные камни, серебро. Но поскольку он уже так написал, нам надо в этом разобраться. Поэтому, братья и сестры, помогите мне, пожалуйста, здесь, как раз в ваше время я уже долго говорю, помогите, что это такое? Что это за золото, серебро, драгоценные камни? Что это такое? О чем здесь Павел говорит? То есть материал, который представляет ценность. Хорошо, что еще? Пожалуйста. Чтоб строили на Слове Божьем. Это понятно. На Слове Божьем это значит на Иисусе Христе, в основе Иисус Христос. Но вопрос другой. На этом основании дальше стены возводить. Из чего строим? Он говорит, если из золота, серебра и драгоценных камней, то оно, когда будет испытание, а потом придет проверяющий. Будет проверять. А как будет проверять? Огнем проверять будет. Который устоит, значит дело, значит вы не напрасно прожили. А если сгорит, значит сгорит. Так вот из чего? На Слове Божьем это понятно. Но что имеется в виду? Золото, серебро, драгоценные камни.
Я хочу сказать, что как раз брат об этом говорил. Там открывается дом малютки, родители пьяницы. Если мы имеем возможность помочь и только на словах помогаем, то это мое дело сгорит. А если я, никому не говоря, смогу помочь, чем смогу? Вот это уже у меня дело не сгорит.
Интересно, это что-то такое, ну, подлинное. Не слова поговорили, забыли, а мы поучаствовали в этом от сердца, помогли в деле, которым войдет, Бог будет помнить. И это уже будет что-то более стойкое. Пожалуйста, еще. Использовать материал, который не горит. Огонь-то Господен. Это материал, который
огонь Господень не уничтожит. Может, это, пожалуйста? Молчание. Есть в Библии, что молчание – это золото. А что имеется в виду молчание золота? Это когда вовремя молчать, да? Есть время, когда говорить. И есть время, когда молчать. Вот это интересно. Есть время иногда, когда надо молчать, а мы говорим. И всегда жалеем. Я жалею всегда, думаю. Мне внутренний голос говорит, молчи, Петя, ничего не говори. Вот скажу, всегда жалею.
Я думаю, братья, что здесь речь идет не об обычном строительстве, да? Это речь идет о духовных вещах, и поэтому об этом надо насудить духовно. И когда-то я занялся этим вопросом и понял, что здесь имеется в виду то, что мы делаем, что оно бы выдержало потом испытание. И мне сразу пришло на мысль, что вот три вот этих компонента, золото, серебро и драгоценные камни, представляют то, о чем говорит апостол Павел позже в 13 главе. Там написано, а теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь. А Петр тоже говорит об этом, чтобы вера наша оказалась драгоценнее гибнущего золота, да? Хотя бы и огнем испытываемого. То есть я разумею, что здесь то, что мы строим, все должно быть на основе или из этого материала веры, надежды и любви. Апостол Павел также Тимофею говорит, что цель увещевания есть, что любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести.
Хорошая мысль, смотрите, вера, надежда, любовь. Это основание, мы уже решили, а на чем мы строим? То есть основание это останется. Дальше Павел скажет, впрочем, вы спасетесь, потому что вы на основании правильном, но дело ваше сгорит. И вы знаете, так можно сказать, так не, если так поставить по-человечески вопрос. Так же, как никому из нас не нравится быть нищим в этой жизни, я не думаю, что нам понравится быть нищим там. Хотя сейчас мы, конечно, говорим, Господи, хотя бы на пороге. Это пока мы ехали в Америку, мы говорили, это хотя бы мы ехать, хотя бы, вот некоторые говорили. Как поехали, посмотри, как другие живут, если тебе хочется так. Я не знаю, такое впечатление, что там нам тоже не понравится. Мы будем жалеть об упущенных возможностях, которые были в этой жизни. А скажите мне, пожалуйста, есть у нас какой-то пример библейский, когда кто-то что-то строил, и его дело устояло? И устояла перед лицем Господа, перед огнем его анализа. Ведь смотрите, огонь – это не просто огонь, буря разойдется. Это будет, речь идет о пришествии. Что бы мы ни строили, как бы мы ни строили, пока мы друг с другом, мы можем объяснить что угодно. Явление Господа будет как огонь пламенеющий. Именно Господь, когда будет смотреть на наше дело, Он будет оценивать. И Он будет определять, достойно ли наше дело или нет. То, что мы делали, оно достойное божественного внимания или недостойно? Вы знаете что-нибудь из Священного Писания, когда уже мы точно знаем, что человек что-то строил, и она устояла? Пожалуйста.
Бог сказал, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Даже за всех он говорит. И говорит за то, что если мы так будем строить, как апостол Павел, и до конца устоим, уверен, всем даст.
Но и всем возлюбившим явление его. Это к тому насчет любви, надежды. Да, строил он из дерева, конечно, буквально. Но его отношение он благоговея приготовил ковчег. Он гвозди забивал с благоговением, что он святое дело совершает. На смех людям делал свое дело, но он с верой и благоговением. И то, что он вложил, устояло. А, кстати, обратите внимание, есть такой пример, такой не такой уж, ну, большой, ну, это Павел, Петр, Андрей, это, так сказать, столпы. А есть и попроще. Смотрите, пришла женщина, помните? И она сотворила, можно сказать, по нашей глупости. Она развила этот сосуд. Она вылила на Господа. Она, можно по-нашему, опозорила его. В наших обстоятельствах некрасиво выглядит. А в то время тоже, наверное, не сильно это прилично было. Но она это сделала. Но что интересно, естественно, Христос видел реакцию. Все стали советовать, как нужно было поступить с этим делом. Стали советовать, Господь стал ее защитой. Обратите внимание, что Он сказал. Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала. Во всем мире, где будет проповедано Евангелие, будет сказано об этой женщине и о чем еще?
и о том, что она сделала. Это дело непосредственно попало на суд Господу, который сотворила эта женщина. И он говорит, вот это дело во всем мире будет сказано. И когда мы придем в вечность, он выведет эту женщину. Вы помните, слушали? Вот эта женщина, о которой вы слышали в церквах. Мы эту женщину увидим. Дело ее устоит. Почему она устоит? Она по-нашему сделала что-то неразумное. Она любовь свою вложила. Она сердце вложила. А этому она отдала все самое дорогое. И, наверное, здесь символика духовной жизни. И здесь, в общем-то, речь, наверное, идет о том, что здесь идет о материалах разной ценности. И от того, насколько нам дорого дело, которое мы делаем, от этого зависит, сколько мы вкладываем в это дело. Она сделала верно. Это хорошее замечание. Обратите внимание, когда речь идет делать из золота, серебра, драгоценных камней, а потом сена, солома, это одно горит, другое не горит. Это одно в глазах Божьих не представляет никакой ценности, оно сгорит. И есть другое, то, что представляет в глазах Божьих ценность, оно устоит. В данном случае то, что сделала эта женщина, хотя дело само по себе пустяковое, в общем-то. Но отношение ее, она придала ему большое значение. Она вложила свою душу, она вложила свое сердце. И Господь это отметил. И обратите внимание, ну как если мы скажем, золото, драгоценных камней, серебра, откуда у нас эти материалы? Где мы это, собственно, возьмем? Наши отношения, она сделала, что могла. Поэтому золото, серебро и драгоценные камни – это те материалы, которые у каждого из нас есть по этой символике. Потому что женщина это сделала, она сделала, что могла. То есть то, что Господь от нас требует, эти материалы у нас всегда присутствуют, это в пределах того, что мы можем. Это никогда не выходит за пределы того, что мы можем. Это всегда в пределах того, что у нас есть и что мы можем. Даже в буквальном смысле у нас нет золота, серебра, драгоценных камней, но отношение к делу, которое мы делаем. Если дело нравится нам, мы с любовью относимся, когда появится этот огонь, перед которым, говорит, самый храбрый затрепещет. Устоим мы, и устоит наше дело, как эта женщина устояла. Зависимо от того, как мы оцениваем дело, насколько мы вкладываем сердце и любовь в то дело, которое мы делаем. Что бы это ни было, наши отношения, вот это то, что в глазах Божьих ценно. Сокровенный дух, любовь, надежда, вера. Драгоценнее золото, хотя гибло. Почему она драгоценнее? Потому что они испытывают. Он хочет, если мы что-то делать, делать с верой. Что мы делаем? Это великое дело. Вот это чувство энтузиазма, вдохновления. Для кого мы делаем? Потому что когда какое-то дело, звонишь одному, не может. Другой не может. Третий не может. Десятый не может. Я убежден, что все эти 10 могли. Но есть приоритеты. Тот занятие, мне надо туда ехать, а мне надо туда. А пастор когда позвонил? Духовный соразмеряет с духовным. Корабль, который пойдет в вечность, это церковь. Это то, что мы делаем в церкви. То, что мы делаем для тела Господнего, это то устоит. Это только это идет в вечность. Все наши дружеские, все наши родственные связи, все это упразднится. Устоит то, что мы как духовные люди делаем в церкви. Прежде всего, я понимаю, что есть вещи, которые мы делаем в семье, имеют отношение к церкви. Я понимаю, я пока говорю в общем смысле, что мы помнили, то, что мы делаем в церкви, оно должно быть для нас приоритетом, потому что это центр нашей духовности сейчас, потому что она основана на Иисусе Христе. То, что мы, как мы понимаем церковь, свое отношение, отношение к Господу и к церкви, это очень важно. Подумайте только, какая наша церковь была бы, если дело, которое мы делаем, пусть оно совсем маленькое, незаметное, но мы строим его из золота, драгоценных камней, серебра. Все лучшее вкладываем в это. Спасибо. Смотрите, что Павел говорит. От того, если мы вдохновлены тем делом, которое мы делаем, мы сердце вкладываем, жизнь наша становится интересной. Только потому, что мы вырабатываем себе привычку сделать налегке все. Да, другие сделают. Да, при чем здесь я? Я ни за что отвечаю. Когда вы говорите, я не могу, вы этим всем что-то строите. Когда звонит вам какое-то дело, надо обучать, неважно, в музыке, в молитве, в помощи материальной. И вы говорите, и мы говорим, нет, это значит, мы все равно строим. Но когда Господь явится, оно сгорит, как сено. Видите, как сено горит? Мы все равно строим этим. И дальше говорит, дело сгорит. А кого дело устоит, получит награду. Не думайте, что лишь бы я спасся. Во-первых, с лукавым полукавством Бог поступает. А во-вторых, если нам здесь не нравится, нам это тоже там не понравится. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Как головня из огня. Вы знаете, что значит из огня? Головня из огня, что это такое? Бросили кусок палки, вот он погорел немножко, вытащил, он уже вид потерял, вот такой обгоревший, вот покорченный такой, скрученный. Я не знаю, что это в духовном мире будет означать. Я не знаю. Каким-то образом будут отличаться люди, говорят, будет, и звезда от звезды будет разниться в славе. Будут преображены все, но какая разница между ними будет, я не знаю. Но намеки есть, что разница будет. И она будет заметная, эта разница. В материальном смысле, вот как хорошее дерево, на что угодно можно употребить. А возьмите головню из огня, как будто бы и дерево, но гарью покрыто. И вот не очень-то хочется его на что-то такое достойное употреблять. Вот Павел использует такой образ, что если дело сгорит, мы будем подобны вот этой палке обгоревшей. Впрочем, сам спасется. Итак, духовный человек больше анализирует не то, что строит его лидер, но то, что он лично строит. Каждый смотри за своей стройкой. Мы все что-то строим в церкви. Важно, на каком основании и из каких материалов мы строим. Дело каждого будет испытано. Итак, духовный человек, он определяется еще и тем, что он лично строит. Не стоит увлекаться тем, что строят наши братья-служители, сестры, которые лидеры наши. Более важно обращать внимание, что мы лично строим. Потому что как раз это будет определять наше настроение в день, когда Господь, как пламенеющий огонь, явится. Вопрос, а что, собственно, мы строим? Ну, понимать надо, дела, то вот такое дело, тот где-то играет, тот где-то поет, тот где-то помогает. Вот наш брат был в местах, которых мы не были, он рассказал нам чудесные истории, он видел этих детей. Я когда попадаю в такие ситуации, то сердце расплавилось, он это видел, его сердце загорелось. Мы этого не делали, мы делали что-то другое, но мы все вместе что-то строим. А что, собственно, мы строим? А? Церковь строим. Мы строим церковь. Посмотрите, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, или храм Божий свят, а этот храм вы. Так речь-то идет о строительстве. А не важно, что мы строим, не важно, насколько незаметное дело наше, но это все определяет строительство храма. Мы все вместе строим храм. Мы будем, с одной стороны, мы будем в этом храме поклоняться Господу, с другой стороны, мы сами будем живыми камнями стены этого храма. Это образ очень такой емкий, многогранный. Но мы строим храм, а почему их золото, серебро, драгоценные камни собираются? Потому что вот этот формирующий, эти плоды Духа, которые проявляются, любовь, мира, радость, мы в прошлое воскресенье слышали, это то, что формирует нас как камни, которые достойны стать нанушним. Мы формируем, Господь формирует нас. Это те плоды Духа, которые в нас. Это с другой стороны сказать, откуда получаются это драгоценные материалы, потому что строим-то мы храм. Храм, который будет вечно стоять. И качество тех камней, которые будут в камне, оно должно быть такое, которое не будет подвергаться коррозии всю вечность. Мы строим храм. Отсюда отношение, что и строить из этого. Мы не просто дом или корабль строим. Мы храм строим. И поэтому здесь Павел, интересно, что он говорит, что если взять от начала главу, когда мы ссоримся, когда мы завидуем, когда мы делимся на группировки, что мы делаем? Мы повреждаем, мы разрушаем, мы строим беспорядок в храме. Когда мы завидуем, когда мы ссоримся, когда мы делимся на группировки, мы разрушаем, повреждаем храм. А кто разрушит храм? Ну, никто разрушит, но кто повреждает храм, того накажет Бог. Язычники допускали многие, они могли философствовать, многое позволяли, но разрушать храм, это было кощунством в глазах язычников. И Павел обращает внимание на следующую часть, что духовный человек не разрушает храм, духовный человек строит храм. И вы знаете, очень легко обмануться. И мы все погрешаем в этом. вопросах, в каких-то дискуссиях, в каком-то деле, которое я помню, я был вовлечен, и вот анализирую. Я думаю, вот здесь бы промолчал, было бы лучше. Когда на тот момент, мне казалось, правильные вещи говорил. Но когда проходит время, анализируешь, думаю, вот здесь я, конечно, был прав, но я повредил тому и другому. Вот здесь анализ, что мы вовлечены в какое-то дело, мы можем объяснить что угодно. А чего ты, брат, так сказал? А чего ты, сестра? У нас масса объяснений есть. Но вопрос, который духовный человек должен задать себе, и никто не знает, что творится в его сердце, он должен себя спросить. Вот тем, что я скажу, тем, что я подумаю, тем, что я сделаю, в конечном итоге, Господи, покажи мне, я буду повреждать или строить храм. Это очень важный экзамен, который человек духовный должен задать, соразмеряя духовное с духовным. Если соразмеряя духовное с плотским, то получается, а почему бы мне сказать? Но брат-то не прав. Но брат или сестра поступили неправда, и я должен, так сказать, правду в глаза сказать. И может быть это правильно, но это может быть мирским обычаем. Другой экзамен, который мы должны задать себе, а повредит ли это храм, или это будет его строить? Дальше, давайте. Духовный человек не разрушает, он строит храм. Когда мы завидуем, ссоримся, когда мы делимся на группировки, мы повреждаем храм. Легко обмануть себя в этом. Мы можем думать, что мы строим, а на самом деле разрушаем. Используя мирскую мудрость, мы можем все оправдать. Но экзамен мы строим или разрушаем. Если мы честно задаем этот вопрос себе, Господь нам поможет разобраться в этом. И дальше заканчивает Павел, я должен на этом заключение сделать. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее и будущее, все ваше. Если мы будем следовать за каким-то лидером, следуя мирским традициям, это умнее, духовнее, это больше знает, в конечном итоге мы всегда будем чьи-то. Мы всегда кому-то будем принадлежать. Когда мне рассказывают мои друзья, как они себя чувствуют хорошо, когда они за Аркадием идут, как они все это рассказывали. А говорят, а это богословие, он покаялся в церкви в Одессе. Он говорит, а это богословие, это солома, это богословие. Вот то, что я слышу. Я говорю, и что ты такое слышал новое, хорошее такое? Ну вот я, например, вот раньше подворовывал немножко, вот продавал там это все, а сейчас я не могу сделать. Мне жена говорит, а ты удочку отдал, то, что ты Гудвилла сдал в магазин и получил деньги за нее? То есть люди, которые находят лидера какого-то, и они идут за ним. Есть опасность, что мы будем чьи-то. Или Павловы, или Аполлосовы, или какого-то еще. Павел говорит, есть большая цель, не быть чьим-то, а думать совершенно по-другому. Мы, говорит, через познание тайны Евангелия мы можем войти в жизнь другой реальности, где все наше. Нам не нужно быть чьими-то. Мы должны увидеть, как духовные люди, общую картину и увидеть, что мы Христовы, а Христов Божий. Наша духовность в том, чтобы мы познали это, мыслили, действовали согласно этого принципа и не растеряли дарованное во Христе, что мы понимали, что наши лидеры только служители, они наши. Они наш корабль ведут. Пока мы думаем, что лидеры – это те, которых мы должны быть их. То мы посчитаем, ну они решили корабль оставить и поехать себе на лодке. Ну, а они на то лидеры. А Павел говорит, нет, если вы позволите им уехать, вы не спасетесь. Делайте все возможное, чтобы эти лидеры с вами остались. Есть возможность мыслить о том, что это все наше. Это наши апостолы, это наши братья, это наши служители. И в конечном итоге духовность в том, что мы, понимая назначение наших лидеров, мы стремились сохранить единство тела, где все наше. Каждый лидер по-своему уникален, и мудрость не в том, чтобы стать на сторону какого-то лидера, но понимая ценность каждого, сохранить единство, достоинство и достоинство храма. Итак, это наш Отец. Он послал нам Господа, который умер и воскрес для нашего оправдания. Это на его любви, на его жертве заложены основания здания. И мы должны помнить, какой дорогой ценой это основание далось нам. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вы не духовные, вы еще не способны жевать твердую пищу, говорит Павел. А твердая пища, понимание, как дорого нам далось то, на чем мы должны строить. И когда мы очень быстро раззабываем об этом, теряем наших лидеров, перестаем думать, что мы строим, говорим, что попало, думаем, что попало, делаем, что попало. И кажется нам, мы ни за что не отвечаем. Перестали думать, что мы сами строим. Перестали думать о храме. И тогда жизнь становится бесцветной, неинтересной. А духовные люди помнят об этом. Итак, на этом мы закончим. Да поможет нам Господь. Это следующую неделю рассуждая, будем помнить о том, что мы думаем, что мы говорим и что мы делаем, что мы строим, повреждаем или строим храм. Пусть это будет мысль на всю эту нашу неделю, что мы рассуждали, что бы мы ни делали. Мы это думаем, мы это говорим, мы это делаем, как духовные люди или как люди плотские. Неважно, какие аргументы, неважно, какие причины. В конечном итоге, то, что я делаю, думаю или говорю, это повреждает храм или строит. Да поможет нам в этом Господь, будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!